Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Пыхтино, города Москвы, протоиерей Елеферий Колодезный. Говорим о исцелении спасителем слепорожденного. Сегодня неделя о слепом. И, конечно, эта притча в очередной раз вызывает массу вопросов и массу интересных разговоров, споров. Что тебе непонятно?
Мне непонятна логика, в частности, логика поведения его родителей. Их же тоже вызвали на допрос.
Они слились.
Вот это, понимаете...
А что тут может быть непонятного?
Вот я живу...
Они слабые люди, они боятся.
Вот,
вместо того, чтобы радоваться, что ребенок
прозрел... Они радуются, но для того, чтобы понимать их логику поведения, надо... Ну, представить очень трудно то время и условия их жизни. То есть, что такое отрешение от синагоги? Это лишение практически всех человеческих прав.
Слушайте, ну почему же сложно-то представить? Выходит мальчик, там, не знаю, вместе с другими мальчиками на улицу, говорит интервью, не знаю, каким журналистам, которые у него спрашивают. Потом вызывают родителей, и родители открещиваются от этого мальчика, сдают его.
Это разные покрывают... вещи. Это не интервью. Это не интервью.
Нет, понимаете,
и это не мальчик. Это взрослый человек. Это взрослый человек.
Я говорю
человек.
О логике поведения родителей.
Родители и говорят...
не всегда готовы броситься на защиту своего ребенка.
Родители и понимают, что для них это тоже непонятно. Для них это тайна. А как это произошло? Они не знают. Они не знают, как это произошло. Что они могут сказать? Они говорят, что это наш сын. Да, наш сын. Он слепым родился у вас? Да, слепым родился у вас. Но как он сейчас видит? Мы не знаем. В чем отсутствие логики в их словах? Они говорят правду. Они больше ничего не знают.
Но...
Они говорят единственное, что сын сам совершеннолетний. Он сам взрослый человек. Спросите у него. После чего они еще раз спрашивают.
Но сказали они это не потому, что они хотели... делегировать ему полномочия, а именно потому, что боялись. То есть они, они не знают, как это произошло.
Есть система, и они не готовы совершенно с этой системой не входить ни в какой конфликт, даже ради собственного ребенка. Вот и все.
Ну, здесь можно воспринимать по-разному это все.
Просто они-то тоже понимают, что произошло непостижимое, что произошло
чудо,
что в их семье произошло чудо, что им дарована какая-то величайшая милость в виде совершенно невероятного события. И при этом они так, оно случилось, но, знаете, мы вообще...
Осторожно.
Здесь, мы ни
очень,
при чем.
Очень осторожно,
конечно,
да.
Конечно, потому что они, между прочим, прожили жизнь свою. Действительно, это взрослый человек уже. Их сын взрослый человек, и он слепой. А традиция религиозная утверждает, что, скорее всего, это их грехи на него перешли. И, в общем, никто от них не скрывает этого в течение их жизни. И они живут в ощущении своей вот бесконечной вины, греха. И тут что-то такое случается, очень сложно вот с этим даже психологически справиться.
Вы знаете, в евангельских событиях очень, помягче сказать... вредны фантазии человеческие. Поэтому мы должны пользоваться тем, что нам открыто, и то, что мы имеем. И данное евангельское повествование мы имеем для своего употребления, для своего назидания. И мы имеем принятые Святой Церковью толкования святых отцов, то есть пояснение данного евангельского текста. И вот это пояснение, оно как раз и раскрывает суть, о которой вот мы с вами, суть происходящего, о котором мы с вами сейчас говорим.
Здесь такая сносочка. Читайте пояснение, принятое церковью.
Нет, читайте святых отцов. Здесь никакой тайны нет. Читайте святых отцов.
Ну, ты говоришь, в этом сноска.
Да. Так. Прежде всего, а самое главное, как это не банально, может быть, прозвучит, прежде всего... Молитесь, очищайте собственное сердце, потому что невозможно Бога узреть нечистым. Только чистые сердцем Бога узрят. Понять и принять Слово Божие могут только те, кто стремятся и делает шаги навстречу Богу. Те, кто хотят быть с Богом. Те, кто понимают, что другого пути нет.
Еще одна проблема возникает у меня, во всяком случае, когда я читаю эту притчу. Раз и навсегда вот прозрел, особенно если мы берем уже там переносное значение, духовно прозревшие. Раз и навсегда открылись очи, или потом эти очи вполне могут закрыться, и человек может превратиться опять в фарисея и книжника, для которого лукавство и забота о собственном благе выходят на первое место. А вовсе не искание и алкание истины божественной.
Это все зависит от самого человека. Все зависит от самого человека.
Столько раз происходит это и в жизни любого сегодня человека, когда что-то как-то Господь явно в твоем бытии себя являет, что-то такое для тебя делает необыкновенное, что тебя переворачивает, всю твою жизнь меняет. А потом потихонечку обратно ты скатываешься в какую-то свою рутину. И как выдержать этот градус благодарности хотя бы, или ну, хотя бы памяти о том, что
с тобой произошло. Да, это как раз и говорит о том, что человек-то несовершенен. И только благодатью Божией человек может удержать вот этот дар Божий. Это действительно на самом деле так. Потому что мы сами по себе без благодатной помощи Божией ничего не сможем сделать. Помните, мы как-то на предыдущей передаче мы с вами говорили о воцерковлении и церковном участии людей. То есть для чего это нужно? Вот для этого и нужно. Для этого и нужно, чтобы человек жил со Христом. Для этого нужно, чтобы человек, омываясь в купели покаяния, чтобы он приобщался телу и крови Христовой, чтобы человек жил Богом. И тогда Бог будет жить в человеке, чтобы человек не отталкивал руку Божию. Знаете, несколько раз мне приходилось бывать в Святой Земле, и я был поражен. Буквально пару раз у нас гид, ну, мягко говоря, попадался не совсем церковный человек в группе.
И, местный?
Местный, да, местный. И я задавал один и тот же вопрос. Вот мы подходили к храму Воскресения Христова. Вот колонна, вот камень помазания, вот кувуклия. Каждый год с упоением гид рассказывает, как происходит чудо здесь. Что происходило у этой колонны, что происходит у камня помазания, что происходило на Голгофе, в Кувуклии. Свидетельствует, что они каждый год видят, знают о схождении благодатного огня. Но при этом она атеистка.
Убежденная.
Атеистка, вот как хотите, понимаете, убежденная она или нет. Я говорю, вот для меня было первое время недоумение. Я говорю, как? Ну, вы же сами являетесь свидетелями вот этого величайшего чуда, которое, ну, все уже скрыть невозможно. Вот оно явно перед вами является. Он говорит, по идее, ну, как вы вот не веруете? В итоге единственное, что они находятся, отвечать, не хочу. Я не хочу верить в это. То есть есть ситуации, когда больной не хочет становиться здоровым, ему так удобнее. Ему удобнее, что за ним там все ухаживают, что его там носят, приносят, посещают. И вот этот вопрос меня просто...
изумляет?
Ну, не только изумляет, он меня поражает. И я начал тогда вот, услышав эти ответы, я понял, понимаете, тогда ну, действительно бесполезно о чем-то говорить с человеком.
Но это ведь очень похоже на то, как фарисеи не хотели увидеть то, что Мессия пришел.
Конечно.
И при всех чудесах, которые он сотворил, они видели только то, что он нарушил закон субботы.
Им нужен был другой Мессия. Вот мы и говорим о том, что они стали уже материальными. Им не нужен был Творец Вселенной. Им не нужен был вечный Спаситель. Им не нужна была вечная жизнь. Точно так же, как и сейчас очень многим людям. Это не нужно. Для чего чаще всего человек, даже когда он приходит в храм, то есть с чем он обращается, что ему нужно?
Ну,
иногда
там,
чаще
квартиру
всего
продать,
здоровье.
Наверное.
Квартиру удачно продать или купить, там машину чтобы хорошую иметь. Все что угодно. Но это же язычество. Это абсолютно ничего не имеет к церковной жизни и к жизни вообще человеческой. Потому что рано или поздно все равно это все завершится. И вот слепой, слепорожденный, как раз это-то и осознал и понял. То есть, когда он получил не только физическое зрение, он получил и духовное прозрение. Понимаете? В этом и есть образ прозревшего человечества.
Ну вот здесь тоже не надо, может быть, так уж додумывать.
Потому а никто не додумывает.
Потому что мы не знаем, отказался ли он от материальных притязаний каких-то.
Ну, он сказал веру Господи,
веру,
поклонился
да.
ему.
Ну вот мы про Франциска знаем, что вы поймите, он вот что... пошел босый и раздал имущество. А про этого мы ничего не знаем, что было дальше. Поэтому я и спрашивал по поводу того, единожды и навсегда.
Не суть в отказе или не отказе от материальных притязаний. Но не само все это мешает человеку в спасении.
Нет, опять ваши примеры по поводу того, зачем человек приходит в церковь.
Прозвучали
материальные притязания.
В его отношении нет. И в этом тоже поймите правильно. Нет ничего плохого, когда человек приходит действительно, когда человек живет в коммуналке или в каких-то жутких условиях, и он просит Господа. Как-то у меня вот знакомые, они говорят, мы вот были в тяжелых условиях жизненных и ходили буквально каждый день, там, каждую неделю в Свято-Даниловом монастырь, мощи князя Даниила, молились, читали акафист, получили квартиру, благодарят Бога.
От да кого, Господь от во кого всем... получили квартиру?
От Москвы вы?
От Москвы получили. В то время получили квартиру.
А, в то время?
Да.
Я тоже, между прочим...
Каким-то образом, то есть, я не знаю, там уже там, материально там, купили, там кто-то помог с деньгами или еще что-то. То есть, люди решили этот вопрос. Господь помог в решении этого вопроса. Господь не оставляет нас и в каких-то мелких материальных вопросах один на один. Слушайте, с этими проблемами.
Вот опять, я за свое. А надо вот его по этому поводу беспокоить? Пойди поработай. Если тебе нужны деньги, иди и работай тогда. Повышай квалификацию.
Вы же, наверное, лучше меня прекрасно знаете, что трудом праведным не нажить хром каменных.
Ну, так тогда, может быть, умерь аппетиты. Тогда вот потому, сколько можешь заработать, так и пойдешь и протягивай ножки.
Ну почему
вот
для же, этого... если есть милость Божья, которая может слепого от рождения наделить зрением? Ну, я уповаю на милость Божью.
Поэтому тогда на мне должна проявиться в виде Мерседеса, конечно, виллы на Канарах и, не знаю, и миллиардного счета в банке.
Это не есть насущное.
Я вам сочувствую. Я же про это вам и говорю, что не надо Бога дергать по поводу тех вещей, которые ты можешь сам своим горбом заработать. Или не можешь, так сказать, способен. Не хватает.
Если Бог не можешь, тогда молишься.
Здесь, а зачем Бога по этому поводу
теребить? Здесь вы и правы, и не правы. Однозначно здесь мы этот вопрос так вот с кондачка не решим. Потому что сколько людей, столько мнений. Нужно ли Бога теребить по каким-то вопросам?
Ну, есть же приличие, это понимаете?
Даже
есть этика
мне...
какая-то. Ну, вот просто в рамках приличий тогда и
в
действует.
Рамках приличия у кого что болит, тот о том и говорит.
Ну, если у тебя болит отсутствие человека... Мерседеса, если... это неприлично.
Согласен с вами.
Вот.
Согласен
Но с тогда
вами.
И не надо просить вообще никого, уж Бога в частности.
Ну, окей, а если у тебя семья из 6 человек детей, и тебе подходит только Мерседес, потому что это большой автобус?
Не знаю. Вот,
почему ты не об этом не
понимаешь, семья из 6 детей была по соседству со мной в моем детстве. И тогда не было ни у кого из советских граждан никакого автобуса. И семья из 6 детей ездила на том же трамвае, на котором я добирался там, до музыкальной школы.
Вы опять возвращаетесь к тому, в принципе, о чем мы и говорим.
Пойдешь
для этого надо... Нет, ни в коем случае. Здесь одежка ни при чем. Мы возвращаемся к тому, что человек должен прозреть. То есть, когда человек... поймет Божий промысел о нем, когда человек будет верующим во Христа и доверяющим Христу, тогда он и к окружающему материальному миру будет относиться по-другому.
Перестанет стяжать все время вот этого, требовать, дайте мне земли, дайте мне то, дайте мне другое, конечно, и я про это говорю.
Ну так в чем тогда вопрос?
Вопрос в том, что, увы, не соответствует вот этим высоким идеалам действительность, которая меня окружает.
Так здесь нет ничего удивительного, потому что человек слеп.
Так человек,
пока он слеп, нет, он не будет соответствовать.
Человек-то слеп, но есть люди, которые же...
Вот когда он прозреет...
Несут этот свет, а тем не менее также алчут и жаждут. Вот, и тут возникает некий диссонанс в моем представлении о мире.
Ну, то есть, по-твоему, все должны, все люди, которые духовно как-то
те люди, которые...
реализовались, грубо говоря, они должны все раздать, надеть рубище, волосиницу и босиком пойти по миру.
Ну, тоже там не стяжать лишнего.
Вы знаете, к этому подходят. Ну, мы с вами, может быть, даже как-то часто обращаемся к примеру святых, да, далеко ходить не надо. Серафим Вырицкий. Если вы обратитесь к его жизни, то вы узнаете, что он был купцом в свое время, фабрикантом в Петербурге.
Когда это было-то?
Какая разница, когда? Во время земной жизни его это было.
И, соответственно, я бы хотел, чтобы во время земной жизни моей было явлено такое чудо.
Он всю жизнь стремился к святости. Он стремился к святости. И в свое время, когда он пытался взять благословение для того, чтобы оставить мир и уйти, принять монашество в монастырь, ему не было благословения. И вы посмотрите, как он строил, как сегодня бы сказали, свое дело. Не хочу употреблять заморского слова «бизнес». Да? Он строил свое дело так, что по сей день люди благодарны петербуржцы ему, потому что при его фабриках, при его деле была основана и забота для людей. То есть были и дома, где люди могли жить, и условия были созданы нормальные для жизни. И в итоге мы с вами прекрасно тогда уже из окончания его жития знаем, Господь какими дарованиями его наградил. К чему он стремился? Он к этому подошел, он принял монашеский постриг.
Только мы не знаем, за это ли.
Так мы много чего не знаем, вот. И что нам и не нужно знать, за что. Одному Господу известно.
Ну, только для того, чтобы на нем было явлено.
Да.
И вот, все его дела, и бизнесы, и даже дома рабочих
являет,
к этому не имеют
отношения. Господь являет нам-то в назидание. И опять, вы понимаете, это же фабрика, и эти же имения, которые он имел в свое время, они не помешали ему достичь святости. Опять. В чем его целеполагание, в чем его конечная цель? Его конечная цель была принести пользу Богу и людям. Или... угождая Богу, человек стремился угождать людям. Не в том смысле человекоугодничества, что вот все приходят и вот всех должен гладить по головке, а в том, что он следовал истине, что он следовал за этой истиной, и он жил в истине.
Тогда вот под финал, может быть, нашего разговора я верну опять к тому, с чего мы начали. Вот вы только что говорили про то, что надо и стремиться, надо идти, надо как бы заслужить. А вот этот вот слепорожденный ничего никуда не стремился, ничем не заслужил.
Откуда вы знаете?
Про это не написано.
Он сидел у храма. Обратите внимание, где он был? Он сидел у храма,
то есть, если
в который приходили люди.
То есть, если
молиться,
сидеть и просить милостыню у храма, это великое дело. Пойдите посмотрите на тех, кто сейчас сидит у храма. Я боюсь, что не всех вы так восприняли, как этого слепорожденного. Так вот, надо ли обязательно заслужить? Или тут больше того, что Бог захотел и выбрал именно этого?
Евангелие что прямо говорит?
Что шел мимо, увидел слепорожденного.
Не об этом.
Что не за грехи, а...
что на нем должна была явиться. Да, здесь промысел Божий. Здесь был промысел Божий, да.
Так в том-то и чудо. Да. Потому что если бы Господь был справедлив и воздавал каждому по справедливости...
Ой, вот ни одна бы плоть не спаслась
на земле. Да, то никто ничего не заслужил.
И я про то же.
Ну, так, значит, у нас есть надежда.
Мы с вами уразумели, к чему мы идем. Чтобы мы с вами прозрели, чтобы Господь даровал нам, очистил наше сердце, очистил наши очи, открыл нам эти очи.
Он должен выбрать.
Господь всех выбрал уже, даровав нам эту жизнь. Он уже выбрал. И Он призывает нас к этому. Нам только необходимо откликнуться на этот выбор, отозваться на него, полюбить Господа, выйти Ему навстречу. От нас требуется это. Господь насильно никого в Царство Божие не вовлекает. Потому что любое насилие – это есть вред. Господь предлагает.
Я не говорю про насилие. Я просто мечтаю о брении.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио Вера. У нас в гостях протоиерей Елеферий Колодезный. Продолжаем разговор о чуде исцеления спасителем слепорожденного. Вот, Володя, ну, наверное, сегодня прям так очень искренне и мучительно пытался разобраться в вопросе, потому что, как и я, как и все, наверное, люди, которые так или иначе ищут Бога и пытаются свое духовное привести хоть в какое-то гармоничное состояние, более-менее вменяемое, мы все действительно мечтаем об этой милости, потому что мы прекрасно знаем, что мы не заслужили ничего.
А что для этого нужно сделать? Вы помните?
Поститься и молиться?
Блажение нищие духом. Нет, надо просто смириться. Знаете, как ребенок, когда вот маленький, не получается у него что-то. Наблюдали за младенцем? Он не может ничего, он тянет ручки к родителям и говорит, помогите, помогите. Вот и мы должны просить у Господа с верой, несомненной верой, что Господь, если это нам полезно, если это нам будет спасительно, Господь, конечно же, нам даст. Все Господь даст. Он уже все дает. Разве это не чудо, что мы с вами вообще сегодня уже общаемся, что мы сегодня с вами проснулись, встали? Сколько людей сегодня уже не проснулось и никогда не проснется? Сколько людей сегодня переносят тяжкие болезни, тяжкие страдания. А мы имеем возможность беседовать в студии и назидаться из такого великого и замечательного повествования, как вот повествование благовестия, Евангелия о слепорожденном.
А где вот эта грань тогда между признанием своих грехов, между смирением и между такой, ну, расслабленностью уже тотальной. Ну, то есть ты понимаешь, что ты ничего не можешь изменить, и тогда можно вообще на эту тему ручки. Не париться. Да.
Но ведь всему есть своя мера. Вот понимаете, когда лежит младенец и тянет ручки, ему помогаешь. Но проходят дни, недели, месяцы и годы, он возрастает. И со временем он начинает прилагать ведь свои усилия, да? Он встает на ножки, он начинает ходить, да, он падает, бьет, набивает себе шишек, может быть, даже что-то и ломает, вновь срастается, и он вновь идет, вырастает. Вот это называется личным житейским опытом. Вот точно так же и в духовной жизни. То есть если новоначальный, как правило, если вы обращали внимание на неофитов, да, как они, с каким упоением люди рассказывают множество действительно чудес в их жизни. То есть у них открывается вот это вот зрение такое, вот души, сердца, глаз, физических даже. Они действительно начинают видеть очень многое, что может быть для человека, живущего постоянно как бы, в так называемой, может быть, духовной жизни, замыливается. Хотя такого не бывает, наверное, в духовной жизни. Потому что в духовной жизни настолько все как бы постоянно ново. Вот даже простой элементарный пример Священного Писания. Трудно сосчитать каждому, наверное, если человек вот ежедневно читает Священное Писание, сколько раз за всю свою жизнь он прочитывает Евангелие. А каждый раз, читая, поверьте, вот если не верите, можете проверить на собственном опыте. Каждый раз, читая главы Священного Писания, по-новому открываешь этот вечный источник. Вот в чем сила. Потому что ситуации в жизни меняются с течением времени. И сама жизнь меняется, мы меняемся. Условия жизни, обстоятельства меняются разные. Неизменен только Господь. И вот, возрастая от силы в силу, человек приходит к тому, что он должен еще и сам потрудиться. То есть не просто все время лежать и тянуть ручки, что, Господи, ты вот мне пошли, все только, помогай. А и сам должен прикладывать усилия, сам должен выходить, созидать, поскольку он создан, человек создан по образу и подобию Божию. Он должен творить в хорошем смысле этого слова. То есть то, что послужит к славе Божией. То есть любое занятие человека, чем бы человек ни занимался на земле, в первую очередь должно быть освящено светом Христова, светом Христовой истины, то есть стремлением ко Христу. И тогда любое дело будет благопоспешным, что бы человек ни делал. Но опять, мы не знаем промысла Божия. Даже то, что иногда доброе, то, что мы хотим сделать, оно не всегда является таковым в перспективе вечности. Насколько в этом есть необходимость?
Прямо вы попали сейчас в очень насущный для меня вопрос. Хотя он не совсем имеет отношение к нашей теме глобальной, и он очень такой житейский, может быть, бытовой, но как раз очень меня волнующий. У меня на прошлой неделе я вела благотворительный бал, где собирали деньги на клюдеры для проведения операции на сердце младенца. Оклюдер – это такая штука, которая раньше для того, чтобы сделать операцию, надо было вскрыть грудную клетку, сделать операцию на открытом сердце, и потом ребенок очень долго восстанавливался и мог погибнуть в реанимации. Оклюдер это делает там типа за несколько часов, через вену вводится специальный бедренный какой-то там проводочек, который заращивает эту дырочку в сердце, и ребенок там может через день уходить домой абсолютно без всякой реанимации. В общем, мы сейчас собираем, значит, большое количество денег на эти оклюдеры. И бал этот был в стиле бразильского карнавала. И там все было вот обставлено в таком стиле горячего бразильского карнавала. Детки все были в каких-то пестрых нарядных одеждах. Было много самбы, была капоэйра, это бразильская вот такая борьба. Звучала бразильская музыка. И в какой-то момент, конечно же, какой может быть бразильский карнавал без танцовщиц бразильского карнавала. И там в какой-то момент вышли с номером две девушки, ну, практически...
В том, в чем выходят девушки на бразильском карнавале.
В том, в чем обычно выходят девушки на бразильском карнавале. Они очень красиво танцевали. Они были все в красивых перьях. Ну, конечно, достаточно, ну, мягко говоря, почти голые. И это совершенно никого не смутило. Взрослые похлопали, дети порадовались. Потом все, значит, пошли дальше танцевать. Мы собрали много денег. Праздник удался. Все ушли страшно довольны. Но когда я выложила историю об этом в своих социальных сетях, конечно же, мне тут же стали приходить сообщение с нареканием о том, что вот а попу можно было бы и прикрыть.
Это вот фарисеи и книжники как вот, раз прислали
и реально,
не соглашусь.
Вот, и вот тут вот вопрос, да, вроде бы, ну, я, конечно, не могу сказать, что все люди, которые этот карнавал организовывали, собирали деньги, они вряд ли все христиане, и, может быть, даже кто-то из них вообще неверующий человек, но мы реально собрали кучу денег, и не в последнюю очередь из-за того, что именно предоставили нашим гостям, которые купили билеты на этот карнавал, вот такое вот яркое, необычное, экзотическое зрелище. И девушки, которые танцевали эти танцы, они этим занимаются профессионально всю жизнь. Они действительно высокого класса танцовщицы. Это не какие-то там стриптизерши у шеста. Но, да, этот танец подразумевает определенную форму внешнего вида.
Простите, я понял вас. Вы скажите, пожалуйста, скольким детям за эти деньги вы помогли? Приблизительно. Не, вот, так, условно говоря, сколько?
Мне сложно сказать, потому что этот прибор, прибор
приблизительно,
помогает...
Приблизительно, хорошо. Сколько?
Но это могут быть сотни детей.
Сотни детей. Сколько присутствовавших было на этом мероприятии?
Ну, там, наверное, было человек, может быть, 100-150 детей и взрослых.
Вот понимаете, скольких вы гипотетически, может быть, спасете, вы стольких же погубили.
Чем?
Может Почему быть, погубили?
Чем погубили? Может быть, объясните может мне, быть. Чем погубили?
Вы знаете, по тому состоянию, по грехопадению, в котором находится сейчас человек, я думаю, что, в принципе, ну, может быть, для вас это уже норма является в мире, когда, да, сейчас и на улице можно обнаженного человека встретить.
Мы же не говорим про обнаженного, мы говорим про человека, который одет примерно так же, как одеваются на пляжах, в бассейнах и на соревнованиях по художественной гимнастике.
Это другой вопрос, но опять, вот здесь, это очень сложно, как бы однозначно здесь не ответишь, но...
Но вы же однозначно говорите, что погубили.
Секундочку. Кто-то из присутствовавших, если соблазнился этим, то, в принципе, вот здесь уже есть еще и загубленная жизнь. Может быть, да. Может быть, это кому-то принесет пользу.
Но я тоже подумала...
Вы сейчас высказываете свою личную точку
свою
зрения.
Свою личную точку зрения, да.
Просто... И вы никогда не ходили в балет, например?
Никогда.
Никогда?
Нет.
Нет, тогда все в порядке.
Нет, никогда.
Всё. Вы никогда не были на спортивных соревнованиях по художественной гимнастике и никогда не были на пляже?
На самих соревнованиях, на пляже я был.
Не соблазнились?
На пляже я был. Нет.
Нет. А почему же тогда должны были убиться и соблазниться люди, которые смотрят на профессиональных танцовщиц, которые выходят в бикини танцевать? Что, чем, в чем разница-то?
Разница в мотивации и в поведении в самом.
То есть вот это распластанное на пляже распластанное
тело? На пляже
человек
лежит в естественном состоянии, он идет, в принципе, ты не обращаешь внимания, кто там находится. Ну, по крайней мере, я по своему восприятию.
Так, может быть, тогда надо тренировать
не
волю,
не
чтобы уж
а
так легко человек, не соблазняться?
А здесь человек и идет, ну, здесь все нужно. И волю тренировать здесь, и уклоняться от этого всего.
И, может быть, видеть сначала действительно пластику и красоту.
Это все понятие очень относительное.
Вот.
А,
и я про то же, про относительность.
Страстности человека никто не отменял. И вся эта красота ведь для чего она? Ну, для чего, согласитесь, для чего бразильские танцовщицы так одеваются? Они ведь одеваются не для того, чтобы просто усладить зрение людей.
А для чего?
А для того, чтобы вызвать определенные чувства в людях.
Понимаете, когда вы говорите, что красота непонятна для чего, это действительно большой философский вопрос. Что такое красота? Почему красота женского тела?
Я думаю,
не,
что это
меньшая
отличная
красота.
Тема
красота,
для нашего следующего
да,
выпуска.
Красота – это очень такое опасное оружие, если вы иметь в виду не абстрактное воспринимать это слово как красота. Красота Божьего мира, она не приносит вреда человеку, то есть созерцая.
Вы же читали греков.
Давайте поговорим.
Воспитание эстетического чувства. Если человек не обрел это эстетическое чувство, невоспитанный, тогда для него, конечно, всюду соблазн.
Давайте поговорим об этом в одном из наших следующих выпусков.
С удовольствием.
Очевидно, мы только что родили новую и очень важную тему. Я, конечно... Да, в муках. Я тоже не получила однозначного ответа на свой мучительный вопрос. Ну, окей, я буду утешаться тем, что мы реально делали доброе дело.
Нет, то, что делали доброе дело, ваше намерение доброе, я думаю, что Господь воспримет, поскольку Господь, Он и зло часто обращает в добро, потому что Он творец всего видимого и невидимого. Поэтому, если вы искренне желали спасения детям, я думаю, что никому здесь вреда не будет. Но опять вопрос весь в искренности, в чистоте намерений.
Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Елеферий Колодезный. Всем светлого воскресного
Спасибо.
Вечера.
Спасибо. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вечер воскресенья на радио